Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Сердечный привет всем. 16 часов в Москве. Это радиогостиная. Здесь в уютной студии звукорежиссер Александр Анисимов, ведущий Олег Шевкун. О сектах сегодня рассуждают все, кому не лень. И рассуждают, между прочим, весьма странно. Часто слово «секта» определяется как некое богословское или околобогословское учение, которое я не знаю, не понимаю, и, следовательно, по совместительству я с ним не согласен. Поскольку я с ним не согласен, мне и определять, что с ним будет. Но поскольку я с ним не согласен, ничего хорошего с ним, скорее всего, не будет. Если у меня есть власть, чтобы с ним ничего хорошего не было. С другой стороны, существует и опасность. Эту духовную опасность игнорировать нельзя. Как разобраться в опасности, в свободе? Сегодня с нами здесь, в нашей радиогостиной, Дмитрий Розет, сотрудник Центра апологетических исследований. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Разберемся, ну или, по крайней мере, попробуем. Как? Готов?
Да, конечно.
Друзья, вы можете нам сегодня позвонить. Ваши звонки мы принимаем по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Говорим о сектах, говорим о сектантстве. Вы можете нам написать через сайт theos.fm или через наше онлайн-приложение, которое существует для основных мобильных платформ. WhatsApp, Viber мы сегодня по техническим причинам принимать не будем. Дмитрий, ну, на «ты» можно, потому что не первый год знакомы.
Да, конечно.
Другие люди чем-то приличным занимаются. Ну, я не знаю, бизнес строят или правильное богословие исследуют, разрабатывают. Но ты вот уже лет 20, если я не ошибаюсь, в сектах копаешься. Как до жизни-то такой дожил?
Судьба.
Да ну?
В начале 90-х годов, когда я еще жил в родном городе Выборге, это была одна из первых точек, где появилась церковь мормонов, церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. И поскольку я был совсем молодым христианином, я искренне принял их за таких же христиан, только немножко с отличиями от себя. И для меня было большим сюрпризом узнать, что, оказывается, есть не только христиане, но и некие псевдохристианские группы, которые действительно сильно искажают вещи, которые для меня были и остаются важными. И с тех пор, поначалу для меня это было неким интересным делом, потом это стало такой своеобразной профессией, поскольку я начал работать в Центре апологетических исследований, но, по большому счету, задача, конечно, помогать людям, которые по тем или иным причинам не видят разницы между христианством и псевдохристианством.
Но ведь тогда, в 90-е годы, работал принцип «неважно, во что ты веришь, главное, чтобы во что-то верить», по крайней мере, для многих людей. Ну и что? Ну, есть мормоны, но есть еще кто-то. Жить не мешают, есть определенная свобода выбора. Кому-то нравится вот это кафе, кому-то нравится другое кафе. Тебе-то что?
Ну, если человек верит в истину, если он верит, что от этой истины зависит его вечная жизнь, и в каком-то смысле его жизнь на земле, понятно, что он эту истину будет отстаивать, и когда он видит, что человек заблуждается, он попытается этому человеку помочь. Даже в наших обычных каких-то вещах мы видим, что люди, искренне сомневающиеся в ценности некоторых методов или препаратов, или пищевых продуктов, они доказывают другим людям, что это нельзя принимать или есть, или использовать именно потому, что боятся за их жизнь и здоровье. Так что это совершенно нормально и вполне по-человечески.
Жизнь и здоровье – это когда есть реальная жизненная опасность. Ну, или опасность для имущества, я не знаю, квартиру отберут, еще что-то такое. Ну, а если не отбирают квартиры, зачем тебе все это нужно?
Ну, моя организация, в которой я работаю, это христианская организация. И, соответственно, мы говорим об опасности, которую учение псевдохристианства или ложного христианства представляет именно для вечной жизни человека. То есть мы говорим о такой сугубо духовной опасности, хотя, опять же, если попадаются некие группы, которые, как нам известно, представляют опасность для человека с какой-то иной точки зрения, то есть угрожают его кошельку или угрожают его жизни или его душевному здоровью, то, конечно, мы стараемся людей предупредить и об этом тоже.
Ты говорил о псевдохристианстве. Я правильно понял, что речь идет о группах, которые называют себя христианскими, но с точки зрения христианской церкви таковыми не являются?
Да.
Но тогда вопрос можно поставить и в другой плоскости, и многие его именно так и ставят. Ведь каждая, ну не каждая, но многие христианские церкви, многие христианские объединения так или иначе занимаются сегодня исследованием сект, но под сектами каждый понимает что-то свое. Обычно секта – это действительно тот или та группа людей, с которой не согласны заказчики тех или иных исследований. Есть ведь православные сектоведы. Для православных сектоведов баптисты зачастую становятся сектой. Так или не так? Если так, то как же вы-то для себя проводите эту грань между тем, что является сектой, и тем, что таковой не является?
Ну, справедливости ради, мы не очень любим использовать термин «секта», потому что он, с одной стороны, слишком нагружен эмоционально, с другой стороны, он имеет, на наш взгляд, немножко иное значение, не совсем подходящее для проблематики, как мы ее себе представляем. Но ситуация выглядит следующим образом. Во-первых, как говорят специалисты, занимающиеся этим вопросом, я имею в виду не только христиан, не только богословов, но и социологов, которые пытаются разобраться в мире новых религиозных движений, пришло время признать невозможность построения какой-то единой теории, которая была бы одинаковой или которая устраивала бы всех.
Вот не понял подробнее. Единой теории чего?
Единой теории новых религиозных движений, единой теории, объясняющей их происхождение, их классификацию и так далее. Поэтому очень важно, чтобы любой человек, который занимается этой проблемой, он все-таки изначально объяснял термины, которые он использует. То есть, если мы называем какие-то группы культами или сектами, очень важно дать людям совершенно четкое представление о том, по каким критериям мы относим их туда или сюда.
Давай это и сделаем. Культы, секты для тебя, для вашего центра. Это что? Как вы их определяете?
Для нашего центра культ – это некая группа людей, которые, называя себя христианами, при этом прямо или косвенно отрицают хотя бы одно, но, как правило, несколько основополагающих учений христианской веры, основанных на Писании и всегда исповедовавшихся христианской церкви, начиная с апостольских времен.
Этот список учений, он открытый, он закрытый, то есть в него могут вноситься какие-то изменения, в него что-то может добавляться. Я не случайно задаю этот вопрос, ну, потому что от содержания этого списка зависит, будет та или иная группа причисляться к сектам или культам или нет.
Он не просто открытый, он настойчиво открытый, потому что он представляет собой вселенский символ веры, которые были приняты на Вселенских соборах, которые публикуются достаточно широко. То есть метода работы нашего центра – это как раз не попытка отстоять какие-то конфессиональные интересы, а именно пытаться объяснить вот, или защитить те рамки, в которых существуют все христианские конфессии, определяемые именно вселенскими символами веры – не Киево-Цареградским, а Афанасьевским, апостольским.
Но ведь не секрет, что евангельских христиан, протестантов, некоторые исследователи, российские исследователи причисляют к сектам. Это что, другое определение слова «секта» или другое содержание вот этого списка, про который ты говоришь, списка незыблемого, если хочешь?
Ну, как правило, это другое определение секты, потому что, опять же, если человек исходит из богословского определения христианства, он неизбежно приходит к тем же самым вселенским символам веры. То есть, как правило, это иное определение, то есть человек пытается взять в качестве критерия не вот эти богословские фундаменты, не богословские основы, а что-то другое.
Правильно ли я понимаю, что юридически принятого, юридически закрепленного определения слова «секта» в Российской Федерации не существует?
Насколько я знаю, нет. По крайней мере, я еще не видел ни одного документа, который бы его закреплял.
И, собственно говоря, эта размытость определения и создает, отчасти создает сложность, поскольку если определение размыто, то определять может что угодно, кто угодно, как угодно. Собственно говоря, поэтому все, что нам неизвестно, все, что нам непонятно, все, что нам чуждо, именуют секты зачастую.
Ну, в сущности, так и есть, и это вообще проблема классификации определений, если люди говорят на разных языках, а тем более, если не существует каких-то общепринятых понятий и границ, то, в общем-то, любой человек вправе использовать слово, как ему заблагорассудится. И сейчас мы видим как раз, что происходит такое сознательное размытие понятия секта, потому что люди говорят там, о сектах сторонников этой точки зрения, о секты сторонников этой политики. Причем это слово уже употребляется вне всякой религиозной коннотации, то есть это именно обозначение некой группы людей, придерживающейся отличных от моих убеждений, как-то, в общем-то, вначале и обозначил.
Или убеждений, отличных от доминирующих. Я слышал такое определение, что секта – это осколок, да, сект – латинский корень, то есть разделенный – это отделение. Соответственно, секта – это отделение от некой единой веры, главной веры, коей в нашей стране, ну, неофициально, но полуофициально считается все-таки православная вера. Тогда получается, что все неправославные сектанты. Это не ваше определение, вы с таким определением не согласитесь.
Ну, мы не используем понятие «секта» как таковое, но, в принципе, у понятия «секта» есть два варианта толкования. Один вариант тот, о котором ты сказал, но здесь возникает много моментов, потому что даже в рамках нашей культуры, если мы говорим о том, что православная культура у нас доминирующая, значительное количество движений неправославных, они от православных не откалывались, они появились здесь совершенно параллельным образом, и их происхождение, оно несколько иначе выглядит. То есть сектами в полном смысле их назвать в этом понимании нельзя. Другое определение выводит понятие «секта» из глагола, опять же, латинского, который означает «следовать». И, соответственно, в этом понимании секта – это некая небольшая, достаточно изолированная, замкнутая группа людей, которые следуют за каким-то харизматичным лидером с весьма экзотичными взглядами, не похожими на культурно доминирующие.
Ну и возвращаясь к тому, о чем ты начал разговор несколько минут назад буквально, псевдохристианская секта называет себя христианской, она как бы примазывается к христианам, христианами на самом деле не являясь, поскольку богословски и практически между этой сектой и христианской церковью существуют серьезные отличия, вот различия, те самые различия, о которых ты сегодня говорил. Когда ты говорил об опасностях, вот 90-е годы ты заинтересовался этой темой, там-то было достаточно понятно, почему эта тема актуальна. 90-е годы кого-то только не было. Я не буду перечислять сейчас увядшие или увядающие группы, чтобы никому не создавать христиан, рекламу. Да, а вот сегодня, ведь поле это, насколько я понимаю, сузилось по сравнению с 90-ми годами. Есть чем заниматься-то вам?
На самом деле оно не только сузилось, оно гораздо, оно серьезно расширилось.
Так сузилось или расширилось?
Расширилось.
Все-таки расширилось.
Расширилось.
Каким образом? Я просто понимаю, скольких групп уже нет.
Ну, я бы сказал, что те группы, которых нет, наверное, не такое большое количество, и в основном исчезли как раз группы, которые не играли очень большой роли в религиозной жизни, даже несмотря на то, что они имели какое-то влияние, но в основном многие группы, которые считаются исчезнувшими, они просто мутировали в какой-то иной вариант. То есть, допустим,
например?
Ну, например, Аум Синрикё, печально знаменитая атака из Ариновой в токийском метро, до сих пор существует под названием Алев. А, допустим, Белое братство, печально известная попытка самоубийства в Киеве, до сих пор существует, только называется уже иначе, сейчас сходу не вспомню его название, но в Питере существует их отделение, буквально в центре города у них есть помещение.
Смотрите, то есть тогда один из принципов, который стоит просто для себя усвоить, встречаясь с незнакомой группой людей, название которого ты, которое ты никогда не слышал, задаться вопросом, сделать хотя бы простенький поиск в интернете. А может быть, это просто нечто переименованное, ну, как в 90-е годы переименовывали улицы, и под этим названием скрывается еще кто-то. Обосновано такое, или я сгущаю краски, предлагая такой метод разбираться с незнакомыми или типа незнакомыми группами?
Ну, давайте серьезно.
Давайте.
Если у вас есть какая-то проблема, да, допустим, у вас что-то болит, вы идете к врачу, понятно, что вы хотите, чтобы это был нормальный, вменяемый врач с каким-то дипломом, который способен вам помочь.
Ну,
и
конечно.
Учитывая, что врачей очень много, они достаточно разные, чаще всего вы спросите у своих знакомых хотя бы о том, которые ходили к нему, помог ли он им и чем закончился их прошлый визит. И наверняка пойдете к тому врачу, который имеет какие-то хорошие отзывы. Да, сейчас есть там целые сайты, где люди описывают свои походы в клинике, ставят какие-то баллы там, за обслуживание, за качество медицинской помощи и так далее, именно для того, чтобы была возможность как-то ориентироваться вот на такие хотя бы внешние показатели. И здесь происходит то же самое. То есть утопия считать, что можно там по выражению глаз или по походке, или еще по каким-то...
Я милого узнаю по походке.
Да, виртуальным...
Или не милого.
...моментом узнать, насколько стоит или не стоит доверять какому-то движению, даже если оно говорит правильные вещи, ведет себя хорошо и внешне напоминает что-то вполне цивилизованное и симпатичное. То есть, конечно, если вы не хотите вляпаться в какие-то неприятности, лучше всего, и это касается не только религиозных движений, это касается абсолютно любых, наверное, проявлений нашей жизни, слазить хотя бы в интернет и посмотреть, что говорится по этому поводу, а если у вас есть доступ к каким-то специализированным материалам или сайтам, на которых аккумулируется информация вот именно по этой области вашей жизни, каким-то образом поконсультироваться с людьми и свериться с существующими данными.
Вот не ленитесь, друзья, не ленитесь. Радиогостиная сегодня в нашем эфире. Дмитрий Розет сегодня с нами. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и после этого перерыва вернемся к разговору. И я напомню, что говорим мы сегодня о лжеучениях, о том, что делать по этому поводу, как к этому относиться. 8-800-333-1706, сайт theos.fm, наше онлайн-приложение. Пишите, звоните. Очень рады будем прочитать ваши сообщения. Делаем короткий перерыв.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Сегодня говорим о сектах, хотя не любим это слово. Дмитрий Розет, наш гость, это слово не любит. Вот Илья из Ялты очень любит вас слушать. Он прислал сообщение, Дмитрий.
Спасибо большое.
Тебе, да, слушал тебя на другом радио. Вот рад, что пригласили сюда. Илья из Ялты. Ну а вопрос. Я понимаю, что вы Дмитрия давно слушаете, но все-таки. И ко всем остальным, друзья, пишите, звоните, потому что действительно такие собеседники у нас не так часто бывают. То, что вас волнует, то, что вас интересует, спрашивайте, интересуйтесь. Вот как-то так. Дмитрий, вот смотри, с одной стороны, есть некая истина. Для нас, для христиан, вопрос о том, в чем эта истина, совершенно очевиден. Ответ на вопрос очевиден, да? Это истина в Иисусе Христе. И с другой стороны, есть люди, которые отходят от этой истины. Есть опасности духовные, есть опасности физические. Сегодня ведь существуют и, скажем так, бытовые всякие, ну, нет, это, конечно, не культы и не секты, а, ну, вот, человек идет в офис, да, вот он идет на работу, или он идет в учебное заведение, и поверья более или менее распространенные, книги авторов более или менее распространенных, так или иначе, некие центры влияния, очаги влияния, которые за собой еще организационные структуры не собрали. Но у них уже есть последователи. Ну, что-нибудь из серии, может быть, не очень удачный пример, но люди, которые фанатеют, не знаю, от фильмов «Назад в будущее».
Okay.
Вот. Люди, которые еще за каким-то социальным явлением пошли, но организованной структуры там нет.
Uh-huh.
Может ли там быть духовная опасность? Ну, или это просто можно сбросить со счетов?
Ну, давайте мы, наверное, скажем так, что у человека есть удивительная способность превращать в религиозное, объект религиозного поклонения практически все, что попадается ему навстречу.
Даже тот фильм, который я назвал?
Почему бы и нет? Я не встречался с тем, чтобы люди выстраивали религию вокруг конкретно этого фильма, но, насколько я понимаю, среди поклонников других не менее известных фильмов, таких как «Стар Трек», «Звездный путь» или... Ну, сейчас не буду вспоминать, пыжатся какие-то другие названия, но вот среди людей, которые живут как бы в этой вымышленной вселенной, соответственно, некие религиозные убеждения существуют, особенно в силу того, что в ряде таких долгоиграющих сериалов там присутствуют некие инопланетные цивилизации, обладающие какими-то своими религиозными убеждениями, и, соответственно, есть люди, которые пытаются этим вымышленным религиозным убеждениям подражать. Есть некие такие, как бы сказать, квази религиозное сообщество, вроде толкинистов, допустим, да, где, в общем-то, не существует, насколько я могу себе представить, я не очень хорошо знаком с этой субкультурой, но, насколько я понимаю, там не существует таких выраженных религиозных убеждений, но, тем не менее, люди тоже живут в неком вымышленном мире, то есть некий эскапизм такой квазирелигиозный присутствует. Я вполне себе могу представить, что люди попытаются перенести некий духовный мир, который присутствует в произведениях Толкина, в какую-то реальную жизнь.
Так это вполне предсказуемо, действительно. У нас была программа пару месяцев назад, мы говорили про антикафе. И вот кто-то из молодых участников программы говорит, вот сделать бы антикафе, в котором был бы зал по каждому из фантастических миров, которые придуманы в различных книгах, сериалах и так далее. То есть это попытка переноса фантастики в реальность. Она есть, и попытка прожить, да, вот, чтобы этот мир не был только виртуальным, он был и реальным. Да, вот это все становится объектом вашего исследования или это еще рано?
Я бы сказал, что пока речь не идет о Боге, наверное, к нам это имеет мало отношения. То есть пока это не касается именно каких-то религиозных убеждений человека, и пока это не становится неким конкурентом христианству, мы, в общем-то, не занимаемся этими вещами. Это скорее вопрос либо для культурологов, если это существует в каком-то таком пространстве, более-менее нормальным, или социологов, допустим, да, или уже для психологов-психиатров, когда это зашкаливает и уходит в какие-то запредельные миры.
Тогда давайте определим ваш мир. Кем вы занимаетесь? Какие группы сегодня представляют для вас наибольший интерес? Так вздохнул.
Да, ну, поскольку список довольно большой.
Ладно, топ-лист такой, знаешь.
Топ-лист. Да. Ну, в топ-листе, конечно, будут «Свидетели Иеговы», безусловно. Это имя, которое мелькает везде, и, соответственно, большая часть вопросов, которые к нам поступают, связаны как раз с этими движениями. Очень большое место занимают как раз мелкие движения, о которых практически нет информации, и которые пытаются каким-то своим самобытным образом трактовать либо христианскую религиозность, либо, наоборот, привнести в Россию какую-то религиозность, там, экзотическую, восточную или...
Под видом христианства или не обязательно?
Не обязательно, иногда свою собственную. Просто, как ни странно, многие люди, даже вполне себе исповедующие христианство, часто пишут нам и спрашивают, вот как относиться к некой группе, которая исповедует совершенно, казалось бы, не имеющую ничего общего с христианством воззрения. То есть ответ в каком-то смысле совершенно прост, да, то есть они не христиане, не исповедуют никаких христианских мировоззрений, то есть как вы, как христианин, можете к этому относиться, но людям почему-то важно услышать конкретный ответ, да, это не христианство, соответственно, вы не можете, будучи христианами, исповедовать еще и вот эту точку зрения.
Но тогда получается, что среди христиан уровень, скажем так, духовной подготовки не столь высок, как хотелось бы, если человек, в принципе, вот такие вопросы задает.
Ну, в общем-то, это не секрет, на самом деле. К сожалению, многие христиане не очень любят принимать самостоятельные решения по этому поводу и ждут, пока им дадут некую оценку конкретную вот той ситуации, в которой они оказались, или той группы, с которой они столкнулись. И, в общем-то, одна из задач, которую мы ставим перед собой, когда мы читаем семинары, лекции, когда мы преподаем в каких-то учебных заведениях христианских, именно попытаться научить людей самостоятельно ориентироваться в этом духовном пространстве, то есть обозначить какие-то крайние точки, за которые выходить не стоит.
Я вспоминаю, несколько лет назад читал лекцию, нет, это был семинар по Ветхому Завету, и зашла речь о книге пророка Исаии. И вот я на протяжении 40 или 45 минут объяснял студентам, это были студенты, члены христианских церквей, различные теории, различные взгляды на вопросы авторства Исаии, говорил плюсы и минусы каждого из этих взглядов, каждого из этих теорий. И после этого одна студентка спрашивает, говорит: «Олег Валерьевич, чего вы нам мозги компостируете вот 40 минут различными взглядами? Вы нам просто скажите, как правильно, и все». Встречались с таким, Дмитрий?
Конечно, конечно. Ну, я думаю, что с этим сталкивался любой человек, который пытается объяснить другому человеку сложные вопросы. И, опять же, хочу сказать, это не исключительно болезнь христианства. То есть, на самом деле, вообще люди не очень... к сожалению, любят думать своей головой, им гораздо проще, когда им дадут некий готовый список или какой-то готовый алгоритм, по которому можно высчитать, что хорошо, а что плохо.
А вот теперь смотри, все-таки исходя из того, что человек хочет, чтобы ему просто сказали, как правильно, и многие люди именно так и живут, этих отвечальщиков на вопрос, да, тех, кто готов нам сказать, как правильно, их на самом деле много, да? И у каждого получается свое правильно. И дальше очень забавная ситуация развивается, потому что что мы делаем? Мы просто выбираем того отвечальщика, который нам больше нравится. Вот я прочитал на таком-то сайте, что вот то-то, то-то. На другом сайте другой человек, вот, что то-то, то-то. Значит, соответственно, каждый человек выбирает некий свой источник информации.
Да?
Вы один из этих отвечальщиков, ваш центр находится среди людей в неком поле, угу, в котором работают и другие люди. А чем вы отличаетесь, ну, например, от центров, занимается этим, например, Александр Леонидович Дворкин, занимаются этим другие исследователи. Ваша, извините за словечко, фишка в чем?
Наша фишка в том, что у нас нет административного ресурса.
Так это недостаток?
Я бы не сказал. На самом деле, конечно, всегда есть искушение, когда административный ресурс есть, им попользоваться и просто придавить всех, кто с тобой не согласен.
Нет, 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 всех, кто несет зло в обществе.
Ну, хорошо, остановимся в таком варианте. Но так или иначе, я крайне благодарен Богу, крайне благодарен тем людям, которые основали наш центр, за то, что мы были сформированы именно в таком режиме, когда наша основная задача – это не гонять, не запрещать, а именно объяснять. И, в общем-то, я бы сказал, что наша фишка, которая, естественно, возникает, у нас просто нет другого варианта, это основывать какие-то свои умозаключения именно на информации, которая доказуема, которая проверяема, которая адекватна. То есть мы не можем себе позволить просто сказать, эти ребята плохие, потому что мы так считаем, да, или эти ребята плохие, потому что вот это некое сформированное мнение в нашей стране. То есть мы полагаемся на свой опыт, на свои знания, на информацию, которую мы собрали. Мы представляем эту информацию вместе с теми источниками, на которые мы опираемся, и предлагаем любому желающему эту информацию проверить. Мы всегда готовы к тому, что мы делаем какие-то выводы неправильно, мы готовы к тому, чтобы люди нас исправили и предложили нам какое-то свое толкование событий. Более того, мы нигде не претендуем на то, что наше мнение является однозначно истинным, да, как истина в последней инстанции, мы нигде не претендуем на право называться духовной полицией или духовной прокуратурой. Мы исходим из того, что в пространстве духовной жизни, где у человека есть очень большой и очень многообразный выбор, сделать безопасный и сознательный выбор можно только в той ситуации, когда у вас есть объективная информация со всех сторон. И мы как раз пытаемся предлагать объективную информацию. Ну, конечно, это утопия предлагать информацию со всех сторон, но мы хотим выразить именно точку зрения, основанную на библейском христианстве и на сравнении каких-то учений с вот той здравой позицией, на которой мы стоим.
Дмитрий, ну признайся, но ведь хочется, наверное, просто взять и заткнуть кому-то рот, потому что получается иначе следующая вещь. Вот вы проводите семинары, вы пишете статьи, вы публикуете эти статьи, вы поддерживаете сайт, много чем вы занимаетесь, а люди все равно не понимают. Вот они не понимают, что здесь опасность, они не понимают, что здесь угроза. Если бы был, давайте так, я поставлю другой вопрос, по-другому этот же вопрос. Молитесь Богу с просьбой: «Боже, дай нам административный ресурс, чтобы все-таки срезать вот этот угол, чтобы не заниматься этими рассуждениями, а просто сказать, и все услышали».
Это такой хитрый вопрос, потому что если я скажу «да», поверите ли вы мне? Но я честно скажу, нет, мы не молимся об этом, мы не хотим такого административного ресурса. Мы не считаем правильным пользоваться им. То есть, на самом деле, мы никогда этим не занимались, и даже когда возникали какие-то возможности, мы сознательно избегали ими пользоваться, потому что, опять же, все-таки, ну, с моей точки зрения, да, вот в той плоскости, в которой мы работаем, борьба ведется скорее за умы людей, за души людей, то есть не за их тела, не за какие-то их там деньги или материальные ресурсы. То есть в этом отношении, если просто некая группа будет запрещена или некая точка зрения будет объявлена незаконной, это вовсе не решит проблему. Ну, может быть, ограничит в каком-то смысле ее влияние, но проблему не решит. И, в общем-то, мы не хотим подменять собой никакие силовые структуры, которые призваны охранять закон в нашем государстве. У нас есть свое поле деятельности, оно исключительно богословское. И где-то вот в этом поле мы и пытаемся делать свое
дело. Кстати, запрет действительно далеко не всегда помогает. Мы с тобой выросли еще в советское время, И мы помним, сколько всего было запрещенного, да, вот вражеские голоса, так называемые, на радиостанции за границей, они ведь были настолько запрещены, что их глушили, глушили нещадно. А мы слушали, через все глушилки слушали, отчасти потому, что запретный плод, как известно, сладок. Не срабатывает запрещение, не срабатывает запрет. Убеждения, правда, тоже не всегда срабатывают, поэтому мне сложно ответить на вопрос, было бы, вот, что эффективнее. Кому-то эффективнее запретить, кого-то убеждать надо.
У меня как раз на днях возник такой любопытный разговор на эту тему, и я свою мысль формулировал примерно таким образом, что, наверное, я не стал бы гарантировать, что если бы мне дать вот такую возможность, скажем так, действовать по своему произволу, там, запрещать, разрешать как могу, что я бы устоял, но только потому, что это очень сильное искушение, и я знаю, насколько слаб человек перед такого рода искушениями, поэтому я не стану зарекаться никоим образом, но я очень надеюсь, что если вдруг когда-нибудь такая возможность представится, я ей не воспользуюсь, потому что я на самом деле считаю это неправильным.
Ну да, тут ведь будет еще и желание сказать, я же ради доброго дела, ради Конечно. Благого дела запрещаю, я же не ради себя, а вот пользы ради общей, да?
Конечно.
Ну хорошо, тогда вот смотри, сейчас в новостях. Вот буквально в последние дни в новостях особенно активно. Одна из групп, о которой вы пишете. Ты ведь потратил, как сотрудник центра, лет 20 на то, чтобы писать о свидетелях Иеговы. Вот, наверное, даже больше. Сколько там написано, сколько копий сломано. А ведь все вопросы можно было решить гораздо проще. И именно так эти вопросы сейчас и решаются.
К сожалению, да. К сожалению, решаются.
А, к сожалению, решаются или к сожалению проще?
К сожалению, решаются. Ну и к сожалению, проще, потому что люди иногда прибегают к простым решениям там, где они, возможно, не лучше.
Я честно признаю, что этого решения, которое, ну, собственно говоря, сейчас дело идет к административному запрету этой группы, я его не понимаю. Ты вдумывался в эту тему, ты видел уже реакцию разных людей на то, что сейчас происходит. Твое мнение, твой взгляд?
Ну, интересно, что мы даже опрашивали наших знакомых бывших свидетелей Иеговы на эту тему, и среди них мнение тоже очень неоднозначное, связанное как раз именно с этим. То есть огромное количество моих знакомых говорит примерно следующее. Да, мы не согласны с свидетелями Иеговы, да, мы считаем, что это организация, которая которая корёжит христианское учение, которое представляет духовную опасность для людей, но мы не хотим, чтобы эта проблема решалась таким образом. И есть, как правило, две причины, по которым люди не хотят. Одна причина, потому что это, к сожалению, открывает дорогу для того, чтобы на тех же основаниях потом преследовать другие более или менее проблемные, да, более безобидные и даже вполне себе христианские группы.
Основание экстремизма, в данном случае.
Основание экстремизма, да. Вот. И вторая причина именно потому, что люди на самом деле не видят ничего экстремистского в свидетелях Иеговы. То есть они, да, их учение не библейское, да, их учение неправильно, да, действительно есть какие-то моменты, в которых это учение печально и даже ставит под угрозу жизнь человека, но все-таки это...
Ну, так вот... Переливание крови.
Переливание крови – это на самом деле такой болезненный вопрос. Я все-таки не думаю, что именно этот вопрос, он носит, ну, такой характер, чтобы необходимо было придавать учению свидетелей Иеговы такой экстремистский оттенок. Мне кажется, существуют возможности решить эту проблему менее болезненным путем. Просто чтобы не быть голословным, сейчас во всем мире сталкиваются с этой проблемой, с тем, что свидетели Иеговы не позволяют переливать кровь. И тут есть два момента. С одной стороны, если речь идет о взрослом человеке, он на самом деле должен иметь право принять решение относительно своего здоровья, то есть жить ему или умирать. Мы не можем его лишить этого права, потому что нам это не нравится. Но дать ему информацию полноценную, да, чтобы он не принимал решение вслепую. Вот об этом
стоит. Это опять говорить. Ваш подход, подход вашего центра, дать полноценную всестороннюю информацию.
Да, но я думаю, что он правилен. То есть в данном случае я не имею в виду, что все должны быть как мы, я просто имею в виду, что это то, чем стоило бы и можно было бы заняться, и то, чем как раз люди пытаются заниматься. То есть Ну вот, поскольку проблемы существуют, да, соответственно, есть люди, которые пытаются разрабатывать методы бескровного лечения, да, бескровной хирургии для того, чтобы дать возможность свидетелям Иеговы сохранить свои убеждения, при этом не погибнуть напрасно. Есть еще какие-то моменты, которые люди делают. Но опять же, когда речь идет
о ребенок.
Вот когда ребенок, тут уже другая ситуация. И вот именно здесь как раз происходит интересная история. Дело в том, что во многих странах уже вошло практически в такую обычную колею, когда государство или местные власти берут на себя временную опеку над ребенком для того, чтобы, вопреки воле его родителей, сделать переливание крови. И у многих исследователей уже возникло ощущение, что свидетели Иеговы, поняв этот момент, они уже не очень противятся тому, чтобы государство вмешалось и сделало этот шаг, потому что ни один нормальный родитель не хочет, чтобы его ребенок умер. А вот в этой ситуации получается, как бы и они ни в чем не виновны, потому что они сказали нет. А с другой стороны, и ребенок остался жив, потому что не их руками это было сделано.
Ну, это как какие-то полумеры, слушай. Вот просто сделать или разрешить, чтобы это сделали чужими руками. Я сам делать не буду, но пусть другие сделают. Ну, и к тому же защитники семьи, я думаю, вой могут поднять.
Как это государство вмешивается? Полумеры с их, как бы, стороны. Да? Я просто считаю, что есть некие нормальные, адекватные меры, которые можно было бы предпринять.
Это компромиссное решение?
Компромиссное, а вполне адекватное, полноценное решение с точки зрения государства, которое бы выражалось, допустим, в следующем, да, что, допустим, когда речь идет о несовершеннолетнем, да, врач не принимает в расчет при выборе методов лечения идеологических установок его родителей. Да, это был бы полноценный, хороший подход к решению вопроса. Он был бы спорен наверняка, и многие люди отстаивали бы опять свое право решать судьбу своих детей, но мне кажется, он был бы гораздо более безобиден, чем объявить экстремистами вот так вот широко 170 с копейками тысяч человек, живущих в нашей стране.
Я сейчас пытаюсь себе представить, вот так перенеся эту ситуацию, пытаюсь представить, что экстремистами объявляют родителей, которые отказываются от прививок для своих детей.
В общем, да, мне кажется, это вполне возможная ситуация. И опять же, при том, что я считаю отказ от прививок мракобесием, это моя личная точка зрения, я, в общем, не будучи врачом, не могу ее никому навязывать, я все-таки не считаю, что человек, который по каким-то неправильным причинам или даже будучи, следуя каким-то неправильным убеждениям, отказывает своему ребенку в прививке, я не думаю, что он является экстремистом. Да, то есть, соответственно, мне кажется, это нужно как-то иначе классифицировать и как-то иначе с этим бороться.
Это радиогостиная. Сегодня говорим о сектах, сегодня говорим о культах, сегодня говорим об опасности или безопасности. Дмитрий Розец сегодня с нами. Как-то вот вы, друзья, сегодня не участвуете в эфире. Вы вообще с нами или нет сегодня? Theos.fm, наш сайт. Пишите через сайт 8-800-333-1706. Звоните или через наше онлайн-приложение, которое существует для основных мобильных платформ. Вы также можете прислать нам сообщение. Сделаем короткий перерыв и после этого вернемся в студию.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Задам тебе, Дмитрий Розет, вопрос, который часто задают. Сегодня мы его не получили, но мы получаем его в другое время. Ну вот, верующий человек, который считает себя евангельским христианином, и таковым является, получает в свой адрес: да ты сектант вообще. Да все вы тут сектанты. Там, не православные, значит, сектанты. Как отвечать на обвинения, которые часто и не обоснованы вовсе?
Ну, для начала важно понять, от кого исходит это обвинение. Если оно исходит от каких-то государственных структур, несмотря на то, что, как мы говорили, понятия секта в законодательстве нет, здесь поневоле придется каким-то образом отвечать. И, наверное, как раз нужно ссылаться на то, что это понятие законодательно не оформлено, поэтому требовать, чтобы претензии были оформлены более конкретным образом, уже по этому конкретному факту разбираться. Если эти претензии предъявляет некий человек, некое частное лицо, то здесь есть два, в общем, варианта действия. Один вариант, если это некое случайное замечание в твой адрес, которое не будет иметь никаких последствий, исходящая от человека, который явно не хочет слышать ничего в ответ, может быть, имеет смысл просто проигнорировать этот факт, не придавая им большое внимание, потому что в данном случае слово «секта» – это просто очередное ругательство, которым человек разбрасывается. Но если человек действительно выражает некие убеждения, он готов по этому поводу с тобой говорить, и его взгляды имеют какое-то значение по тем или иным причинам, он тебе близок, или его взгляды как-то могут повлиять на происходящую ситуацию, то в данном случае начать нужно, наверное, с вопроса о том, когда ты называешь меня сектантом, что именно ты имеешь в виду.
То есть пусть он сам определяет термины, которые использует.
Я думаю, что да, потому что в этом случае, во-первых, возникает некая ситуация диалога, во-вторых, у человека есть возможность обдумать суть своих возражений и претензий, вот, а в-третьих, у вас появляется возможность ответить не ругательством на ругательство, вот, и не оказываться в положении оправдывающегося человека, потому что, ну, как говорят обычно, если ты оправдываешься, значит, в чем-то виноват. А здесь возникает как раз вопрос, возможность перевести разговор в некую конструктивную плоскость, то есть говорить уже о каких-то предметных вещах, предметных претензиях.
Ну и то, о чем говорит апостол Петр, да, возможность для нас дать ответ в своем уповании, делать это с кротостью. Начальник гнобит подчиненного или подчиненную, узнав о том, что он или она, ну, скажем, баптисты, можете подставить любое другое название религиозной группы. Ну, вот просто там ты баптист, вот все баптисты, агенты неких других стран. А в данном случае не скажешь ему, знаешь, что иди ты лесом, он начальник.
Ну, здесь я не юрист, а вообще это вопрос такой юридического порядка, потому что, насколько я понимаю, в нашей стране дискриминация по религиозному признаку запрещена. То есть не знаю, как это у нас законодательно оформлено в точности, но у меня сильное подозрение, что если человек гнобит, как ты выразился, другого человека на основании его религиозных убеждений, это, в общем-то, повод для серьезного разбирательства, вплоть до судебных каких-то инстанций. Но, опять же, мне кажется, что судебные какие-то вот разборки, они... это крайняя ситуация, когда возникает некая необходимость, до тех пор, пока это не угрожает твоей чести, твоему здоровью, какими-то вот серьезными последствиями. И пока человек готов говорить, мне кажется, все-таки стоит пытаться решить вопрос конструктивным образом, то есть хотя бы опять же начать с того, что там, ты называешь меня баптистом, не любишь меня за это, чего плохого ты в баптистах нашел, да, то есть чем они тебе не нравятся.
А, вот смотри, мы тут только-только затронули вопрос о прививках, он даже не был для нас важным, но иногда вопросы, которые как бы мимоходно поднимаются, людей затрагивают. Галина, наша постоянная слушательница, пишет: «Я категорически против прививок. Мне 66 лет, я не делала прививки своим детям. Прививки очень вредны организму, и правительство приняло, очевидно, постановление, на основании которого родители могут отказаться от прививок». Вот человек пишет: «Я категорически против». И что? Хорошо, вы против, поступать так, как считаете нужным. Или ты будешь спорить и объяснять, почему надо было поступать по-иному. А человек уже поступил так, как хотел поступить, как считал нужным, дети выросли. Будешь воевать?
Ну, дело в том, что у меня не хватает как бы веса в определенном смысле, чтобы спорить именно на эту тему, поскольку я не медик, и у меня даже своих детей, извините, нет, то есть у меня нет опыта, чтобы на эту тему разговаривать. У меня есть некое свое частное мнение, и как бы, имея немножко представления об истории, я все-таки полагаю, что прививки принесли много добра нашей цивилизации, благодаря чему, в общем, огромное количество людей не оказалось инвалидами или не умерло от каких-то страшных болезней. Ведь были же времена в Советском Союзе, когда благодаря прививкам страшные болезни, такие как ТИФ, такие как там корь, чума, они ушли и, соответственно, не косили людей тысячами. Ведь были времена, когда эпидемии свирепствовали совершенно жутким образом. И опять же, вот если мы говорим о моей чисто обывательской точке зрения, я вполне понимаю, что прививка – это привнесение в организм каких-то болезнетворных вещей, и она, конечно, имеет, видимо, какие-то противопоказания, какие-то опасные последствия, как любое медицинское вмешательство их имеет. То есть вы можете пойти к зубному врачу, вам вколят какое-то лекарство, от которого у вас будет анафилактический шок, вы умрете прямо на кресле. Но это не означает, что мы теперь не должны ходить к зубным врачам. То есть вопрос в том, опять же, насколько потенциальная польза перевешивается потенциальный вред. Очень часто именно в этом кроется ответ на многие наши вопросы. И, опять же, всегда очень тонкая ситуация, очень этически тонкая, это когда приходится принимать решение за другого человека. То есть пока человек решает за себя, в общем, я совершенно спокоен, человек может не прививаться, хотя и даже здесь есть очень большая тонкость, потому что если человек не привитый, да, то он потенциальный источник болезни, да, то есть если что-то произойдет с ним, пострадает не только он сам, но и люди вокруг него, поэтому здесь решение, в общем, связано не только с ним, но поскольку возможно все-таки людям не прививаться была дана, видимо, эта опасность пренебрежима в каком-то смысле, то есть здесь я готов положиться на мудрость наших органов здравоохранения.
Ну, кажется мне, что здесь еще вопрос выбора. То есть человек имеет право делать выбор, пока речь не идет в опасности жизни и смерти для него или для окружающих людей. То есть, в конце концов, во что верить?
В общем, да. Ну, опять же, надо иметь в виду, и я здесь говорю уже о школьном курсе политэкономии, как это раньше называлось, да, государство – это некая форма насилия. Вот, то есть никуда от этого не денешься. В государстве существуют некие правила, которые нравятся не всем. Может быть, даже правила дорожного движения нравятся не всем, но тем не менее они существуют, и соблюдать их нужно, потому что если каждый будет их нарушать так, как считает нужным, в общем, многие люди погибнут. Поэтому какой-то определенный набор правил должен быть. Если вам не нравятся правила, необходимо добиваться их пересмотра. Но, на мой взгляд, все-таки так вот огульно брать и нарушать правила налево и направо все-таки не стоит. Тем более, что мы, как христиане, все-таки призваны почитать власти до тех пор, пока власть не требует от нас каких-то безбожных вещей. А насколько я понимаю, прививка пока еще к принятию знака Антихриста не приравнивалась никем.
Алекс пишет о том, что вот секты – это понятие и осталось глубоко в 90-х годах. Он напоминает нам некоторые эпизоды о том, как проповеди вот, представители этих самых групп, псевдоучений и так далее крутились по телевизионным каналам. Он говорит, сейчас остались только свидетели Иеговы. Вот тут встретил недавно таковых в парке. Ну, опять Алекс фактически говорит о том, что, ребята, работа у вас кончается.
Ну, я буду только счастлив, если она закончится.
Новую найдешь?
Ну, я надеюсь, что найду новую, но моя задача, опять же, не создавать работу для себя. Вот. Как у врачей, опять же, да, задача не в том, чтобы больные всегда были, чтобы у них была работа, а в том, чтобы больных не было. Ну, если это хороший врач, правильный врач. Вот. У правильных апологетов задача, опять же, не в том, чтобы у них всегда была работа, а в том, чтобы эта работа закончилась. Но я сильно опасаюсь, что такой благодушный взгляд на вещи, он несколько преждевременен, потому что ситуация, конечно, изменилась, уровень интереса к такого рода вещам, он несколько стал иным, темп роста групп стал несколько иным, но, тем не менее, все равно тысячи людей каждый год присоединяются или, наоборот, уходят из этих псевдохристианских или нехристианских движений, и, соответственно, этим людям нужна какая-то помощь, поэтому, к сожалению, работа у нас есть. И даже та картинка, которую Алекс нарисовал, в общем, не совсем корректно, потому что помимо свидетелей Иеговы и те же самые мормоны существуют, христианская наука существует, хотя и в очень таком небольшом варианте. И как мы говорили в начале, возможно, Алекс просто не слушал начало нашей передачи, даже тоже «Белое братство» под иным видом, под иным названием «Театр мистерий» до сих пор существует и действует прямо в центре Петербурга. Поэтому, опять же, ну вот смотрите, ситуация, допустим, когда-то на Вселенских соборах в 4-5 веке христианство судило целый ряд ересей. Арианство, несторианство, савелианство,
монофизитство. Вроде кончились после этого.
Они никуда не делись, они продолжали существовать, и сегодня мы видим, как арианство существует в лице свидетелей Иеговы, савелианство и несторианство существуют в виде пятидесятников-единственников. То есть я понимаю, что для многих людей, неверующих, которые нас слушают, все эти термины не имеют никакого значения. Я в данном случае не пытаюсь на вас давить какими-то знаниями, просто хочу привести некий пример того, что, к сожалению, однажды, казалось бы, исчезнувшие учения, они никуда не уходят, они обязательно всплывают потом, спустя какое-то время, поэтому... Поскольку я все-таки предвижу, что я очень, как сказать, хотел бы, чтобы Господь пришел как можно скорее, но ввиду того, что какое-то время может еще пройти, я все-таки хотел бы быть готовым к ситуации, когда наша информация может быть востребована опять.
30 секунд на ответ на следующий и последний вопрос. Готов к тому, что в ближайшее время придется говорить о том, почему вообще стоит поднимать вопрос о единственности, исключительности христианского выбора. Нельзя сказать, что все дороги так или иначе ведут к Богу.
Мы и так это делаем.
То есть на вашем сайте можно найти ответы и на эти вопросы, об этом тоже.
Чем дальше, тем больше.
Что сейчас пишешь вот за последнюю неделю?
Прямо сейчас на нашей странице в Фейсбуке я выложил перевод очень любопытной статьи, адресованной людям, попавшим в некие крайне духовные движения, гонящиеся за чудесами и знамениями. Думаю, что некоторым людям это было бы интересно.
Весьма-весьма. Дмитрий Розет сегодня с нами был, сотрудник Центра апологетических исследований. Говорили о культах. Дмитрий, спасибо большое. Был еще вопрос от Ильи. Передам его, ответишь лично нашему слушателю. Спасибо, Дмитрий, за участие в программе.
Всегда рад.
Это «Радиогостиная». Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго.
«Радиогостиная» на том же месте, в тот же час.